Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20 часов 5 минут, почти 6, в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Настроение ужасное. Естественно, невозможно не говорить о том, что случилось в прошлое воскресенье. Особенно, наверное, тяжело людям, у которых развито воображение, потому что начинаешь себе представлять это все со всеми жуткими, страшными подробностями. И, в общем, невозможно это совершенно пережить. И трудно об этом говорить. И это действительно горе. И его надо горевать. И это нормально. Горевать, ужасаться, плакать – это нормальная, адекватная реакция. Горько, как бы еще более горько от того, что вот это страшное горевание еще и отравлено, я бы сказала, изгажено некими мерзкими, мерзотными либо поступками, либо высказываниями определенной категории людей. Это настолько дико и настолько показывает вообще вот всю трусость и подлость вот того, что называется там этой системой и вертикалью власти. Просто вот, знаете, совершенно отвратительные тексты и мерзотные действия. Например, это слово «бузатёры», да, которое там произнес Тулеев. Ну, вообще, как язык повернулся? Ну, ладно, хорошо, там у него маразм. У него маразм, и можно списать все на маразм. Но вы понимаете, рефлексы-то срабатывают и демонстрируют нам как раз то, как все это устроено там у них между собой. Потому что он же просит прощения у президента. Ни у народа, ни у матерей. Он просит прощения у президента. Вот прости Христа ради. Вот это уже на маразм не спишешь, это скорее спишешь вот на те рефлексы, которые выработались при существовании в этой системе. Кстати говоря, Мизулину в маразме трудно заподозрить, но она же тоже говорит про удар в спину Путину. При чем тут он, при чем тут его спина? Дети погибли. А они, понимаете ли, вот бедный президент, как его подвели. И еще вот этот там текст, как бездарно тратятся жизни людей, то есть что поголовье уменьшается, это вас, что ли, беспокоит? Да, я понимаю, вы госпожа Мизулина, она там сердилась, что какие-то ее слова из контекста вырвали, что она при этом там выражала сочувствие и соболезнования. Ну, простите, удар в спину никто не придумал, это было сказано, это не должно было быть произнесено, это не должно было звучать. Это мерзость, то, что Цивиль, по-моему, его фамилия, да, сказал этому Игорю Вострякову про то, что вы пиаритесь на горе. Это тоже как язык мог повернуться, такое ляпнуть, потом он колени преклонял. То есть, вы понимаете, какой диссонанс вот между тем, что в голове у них происходит, и как они проговариваются, и какие тексты они выдают. И при этом, вот, когда они начинают лихорадочно соображать, как же надо поступить, чтобы это выглядело, ну, как-то поприличнее. Там тот же самый Кириенко, который расценивает попытки узнать правду, узнать еще вот в тот момент, когда было не все понятно, количество жертв, он это расценивает как провокацию. То есть вообще все, что может каким-то образом повлиять на портрет нашей власти, это есть провокация. Тот же самый Володин, который говорил, видите, вот какое количество-то этих всех людей, этих высказываний. Володин, который говорил, что Госдеп пользуется вот нашим всеобщим горем, чтобы дискредитировать власть и внести раскол между, значит, властью и народом. Ребята, о чем вы думаете? То есть получается так, что власть, она не работает, она только обороняется. Все, что происходит против шерсти, то, что не нравится, это все есть провокация. А мы же прекрасно знаем, что любая закрытая власть, она развивает конспирологию. И тогда уже можно там до многого договориться и такую развести паранойю, что мало не покажется. А как вам вот эта, опять же, гадость, когда еще все горело, когда еще предпринимались попытки что-то сделать и кого-то спасти, вдруг на палатке МЧС, друзья мои, это правда, появляются портреты Путина, Тулеева и Пучкова. А ничего. Это кому в голову, в какую голову могла прийти такая чудовищная мысль? Вы бы еще с хоругвиями, да, в виде этих портретов вышли на улицы. Ну, то есть просто вот ну, как-то нормальных слов нет. Я, честно говоря, ох, ладно, я должна держать себя в руках. Все-таки в эфире надо выражение подбирать. И при этом, понимаете ли, да, вот эта власть, она дико обороняется, она все-таки безумно боится каких-то, нелицеприятных выходок в ее адрес. И именно поэтому мы видим одинокого Путина на площади, не с народом. Там, да, нам подробно объяснили, почему не надо ему было выходить к митингующим. Нам все это рационально объяснили. Но иррационально-то мы ждем другого. Да, страшно, что кто-то в него метнет каменюкой. Но, друзья мои... А когда он один там на этой площади, это как выглядит? Вот страшно далеки они от народа. И то, что, естественно, никакие высокие головы не полетели и не полетят, а полетят, скорее всего, стрелочники, как всегда, потому что вот есть одна священная корова. Соблюдается принцип, что под давлением власть никогда никого не отправляет в отставку. Вот если есть давление народа, то исключение составила только вот эта волоколамская история, и то это скорее исключение, которое подтверждает правила. Так что вот все выглядит отвратительно и мерзко, и некрасиво. И мы понимаем, сколько фикций и сколько каких-то междусобойчиков, которые существуют в этой среде. Вот совсем вчера вечером в одной из передач мой коллега, например, рассказал о том, что вот он просто это видел своими глазами, как в 25-этажном доме вот в этих ящиках пожарных лежат муляжи. Не настоящие вот эти приспособления для тушения пожара, а муляжи, которые можно предъявить там, может быть, каким-то проверяющим, 25 этажей дома. И никто не будет тушить ни 25-й, ни 20-й, ни 5-й этаж, потому что нечем. И вот так вот это все у нас устроено. И вот в этом самом всем мы живем. Каменков говорит, Аман Тулеев не из нашего века, мне показалось, у него родовое мышление, как в древних законах родственники могли потребовать с убийцы компенсации вреда, поэтому и показалось странным то, что пришли посторонние люди, а не родственники. Потом уже Тулеев лично встретился. Слушайте, мне совершенно плевать на его родовое мышление. Если он такой дремучий, пусть идет в свой этот вигвам и там приносит жертвы своим богам. А как они становятся такими? Ведь все были детьми, Чебурашку смотрели. Валентин спрашивает. Ну как, ну профессиональная деформация. Профессиональная деформация. Сергей говорит, а как по мне, то у Мизулиной маразм на лицо. Ну не знаю, нет, у нее другое на лицо, мне кажется. Тулеев, Валентин говорит, это Путин в ближайшем будущем, жадный, жалкий старик, власть которого держится только за счет коррумпированной системы. Вот, смотрите, вот я этого ждала, я еще потом еще кое-что вам скажу, еще вас порадую, 569-й, у вас ярко ангажированное выступление, вы не психолог, а либерал-пропагандист. А что я пропагандировала? Что? Тогда уже будьте последовательны и скажите. 569-й, а выдавать неразложенную палатку МЧС за сотни трупов, это нормально? Нет, ненормально. Ненормально, ненормально любая гадость, ненормально любая мерзость. 569-й, говорит, а Тулеева выбирали, а кто выбирал вас? А меня никто не выбирал, я и не избиралась, и не собираюсь, слава тебе, Господи. Меня просто приняли на работу в один прекрасный день, который я до сих пор считаю прекрасным. Да, пожалуйста, я вижу ваши звонки, 495-7373-948, да, я вас слушаю, пожалуйста.
А, здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете, ну, я вообще далек от политики, но вот в очередной раз, вот, ну, не в очередной, но вот здесь вот ясно, что каждый должен свое дело делать хорошо. То есть там у нас есть люди, там, строители и так далее, и так далее. Вот, и у меня есть такой пример чудесный. Вот я занимаюсь поставками оборудования, так, сейчас не буду прямо в деталях.
Да, да, вот. Давайте без рекламы.
Но, короче говоря, у меня есть заказчики, очень хорошее место, туда ходит много людей. Это оборудование, оно рентгеновское. То есть там есть экспертиза, что нужно там сидеть от него на столько-то и так далее, и так далее. Вот, вот эти мои волшебные заказчики, я им уже вот на носу зарубил, что нужно вам там сидеть так-то, подальше.
Читать
нужно...
инструкцию, соблюдать правила. То есть
да,
вы заботитесь о их безопасности.
А они мне говорят, ну там, Иван Иванович, мы, ну, у нас такие, так вот получилось. И вы понимаете, вот... Я вот сейчас вот все это, ну, смотрю, слушаю, то есть там эти не то, то не делают, и я вот так вот чувствую, я в понедельник приду и накатаем официальную бумагу.
Да, да,
вы мне сидите так-то, и потому что потом они...
А, да, потом
как
будете страдать, будут, да. А потом будете страдать.
Я
к тому,
что каждый вот, ну, должен на своем месте, там, ну, не знаю... Там учителя, врачи, то есть там есть какая-то доля ответственности, надо ее это прям до конца.
Да, спасибо, спасибо большое. Совершенно нормальное, здравое и трезвое рассуждение. Да, пожалуйста, еще звонок, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня позиция, как бы сказать, попроще, ортодоксального христианина. Я считаю, конечно, может быть, это кому-то не очень понравится, но виноваты в этом родители, что во время Великого Поста пошли с детьми и сами, в общем-то, сгорели. То есть для меня...
Ой, Святослав, ну я вас очень прошу, пожалуйста, да. Ну, Бога ради, ну вот это выглядит сейчас даже
только,
как-то кощунственно.
Это нарушение Великого Поста.
Да-да, я уважаю ваши религиозные чувства, спасибо большое. Но вы знаете, так нельзя. Так нельзя, потому что это начинается гореть вам всем в аду, причем в данном случае в буквальном смысле слова. И вот всякий, кто не верит и не постится, он заслуживает смерти. Это ужасные слова. Святослав. И христианин, мне кажется, не должен так рассуждать, тем более Великий пост. Вот как-то это противоречит одно другому. Нельзя так говорить. Нельзя. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут?
Добрый день. Виталий зовут.
Да, Виталий.
На самом деле, две ремарки. Абсолютно согласен с вами. Вот на тему предыдущего звонившего ни один православный нормальный никому желать места не будет. Это раз. Второе. Нельзя перекладывать свою ответственность на правительство, на президента, еще на кого-то. Вот смотрите пример. Управляющая компания в моем доме, пожарные щиты не оборудованы шлангами. Пока мы не пришли и не начали их долбать, эти шланги нам не выдали. Вопрос, почему вы их туда не положили? Мы боимся, что их украдут.
Да, поняла.
Это первая история. Вторая история, соответственно, почему люди считают, что мера ответственности их личная, да, то есть вот как люди себя в жизни ведут. Вас остановил инспектор за нарушение. Вместо того, чтобы принять это, да, сделать вывод и больше так не делать, люди начинают предлагать взятку и так далее.
Ну так и мы вот знаем, как эта система устроена. В том-то и ужас,
это
что
не,
она бесконечно
это не система,
коррумпирована.
Это люди, это не система. Люди в ней. Какой ты, такова твоя семья. Какова твоя семья, такой твой двор. Дом, соседи,
не совсем, вот, Виталий, не совсем так. Вот, вот смотрите, я вам приведу, ну, такой пример, такой образ. Представьте себе, вы переехали из одного района в другой и оказались в дворе, где совсем другие правила, где сложились правила, по которым люди живут. Вы там милый, тихий, скромный мальчик, но там ходят с ножами, там подстерегают в подворотне, и вы должны начать жить по законам этой улицы.
Вы не поверите, я жил в такой ситуации, ну, не совсем, но примерно. Mm-hmm. Это все понятно и достаточно очевидно. Вопрос не в этом. Вот, опять же, люди, которые сидят и что-то ждут, да, что им кто-то что-то даст, или кто-то им что-то должен. но не требует ничего себя. Никогда ничего в этой жизни не получится.
Вот с этим нормально. Абсолютно согласна, Виталий. Абсолютно вот согласна. Да, спасибо
не
большое.
Не надо перекладывать меру своей ответственности на государство.
Да, спасибо, спасибо большое. Я, собственно, об этом и хотела в продолжении с вами поговорить. Сейчас еще один звоночек, и я вам скажу, что я думаю по этому поводу. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Да, Павел, Москва. Ну, скажите, ну вот, а что, действительно, вот вы, как бы, гаишников приравниваете вот к тем людям, которые ходят с ножами? По-моему, они сейчас даже взяток не берут, гаишники.
Ну, это условно, это метафора. Я же сейчас вообще о ГАИ не говорила ни слова. Это в предыдущем эфире было про ГАИ. А сейчас я говорю про то, что проверяющие службы, они склонны брать деньги, если это так работает.
Ну, склонны брать деньги, да, проверяющие службы.
Да, конечно, конечно, конечно,
просто
Павел.
Такие, знаете, вот, мне кажется, где-то такие психотравмирующие ситуации, их надо как бы разделять с такими реактивными состояниями людей, когда вот, знаете, вот, тварь ли я дрожащий, право
или право имею, да.
Да, да, да.
Да, спасибо большое. Спасибо. Так, 569-й. Сразу после выборов появилась возможность у буржуазных СМИ тиражировать смерть, а в это время будут проходить непопулярные реформы. Человек подписался буквой «Л». Карл говорит, в советское время муляжей не было. Юра Каменков, вспомните Иуду, его друзья были безупречны, но и предприниматели склонны эти деньги давать. У нас так принято. Ой, простите, что я сегодня кашляю. Пошел проверяющий, его нужно отблагодарить. Да правильно, потому что создана такая система. Вы попробуйте в какой-нибудь цивилизованной стране дать должностному лицу взятку. Да вы загремите в суд и не отмоетесь потом. Просто не отмоетесь. Так вот, что я, собственно, хотела сказать по этому поводу. А вот 709-й отвечает, видимо, тому, кто хотел меня обидеть, и говорит, как только начинаешь говорить правду, сразу называешься либерал. А вот правда, вот, а почему, если я просто описала то, что произошло, и я сразу либерал и что-то пропагандирую? Интересные вот такие люди. Спасибо, спасибо за поддержку. Так вот, смотрите, какие мы выводы из этого должны сделать? И такой вывод довольно странный, может быть, вам покажется, но я вот как раз с точки зрения психологии пытаюсь на это посмотреть. Ведь, по сути дела, мы предоставлены сами себе. Никто о нас не заботится. Ведь хорошо, когда есть какой-то там отец всех народов, который следит, чтобы все было в порядке, который формирует институты, делающие этот порядок, создающие этот порядок. И оно как-то работает. Почему-то, хотя это не совсем адекватно, но, наверное, чтобы разрядить обстановку, вспомнилось и Ильф и Петров, да, как какой-то околотушный по имени, по фамилии Небаба, следил, чтобы в Киеве на перекрестке Паниковского никто не обижал. Да, понятно, за взятку, тоже за взятку, но он следил за порядком. То есть этот Паниковский был под его защитой. Я не понимаю, под чьей мы защитой сейчас находимся. То есть, скажем так, мы не лишены внимания. Мы совсем не лишены внимания, потому что за нами очень внимательно следят. Я тут не про паранойю. Следят, чтобы мы не нарушали каких-то правил, чтобы мы правильно парковались, чтобы мы не превышали скорость. Вот смотрите, я там мелкая сошка, я вам, помните, жаловалась, там не успела вовремя оплатить какой-то налог, тут же меня засудили. Все, у сильного всегда бессильный виноват. Эти люди творят такое, у них есть все, и им ничего за это не будет. То есть за нами смотрят особенно, чтобы, не дай бог, мы не совершили какие-то недружественные действия в отношении власти, чтобы не было какой-то некрасивой истории. Вот это все происходит. Вот в этом смысле власть за нами присматривает. Но она нас совершенно не опекает и не защищает. И, понимаете, получается, то есть мы должны сказать, по сути дела, сами виноваты. Не потому, что виноваты, а потому, что мы все-таки не интересуемся, не требуем. Мы надеемся, что все-таки кто-то за нас что-то посмотрит и сделает, и проконтролирует. И просыпаемся мы только, когда уже жареный петух нас клюнет, вот как это произошло в Волоколамске. Ведь посмотрите, там довели до крайности, когда только когда дети попали в больницы, народ поднялся. Пока они просто дышали вонью и гадостью, они как-то терпели и на что-то, видимо, надеялись. То есть у нас порог чувствительности очень сильно сдвинут, и это сильно пугает. То есть, наверное, нам надо как-то преодолевать пассивность и равнодушие, и благодушие, и лень. И надо как-то самоорганизовываться, и, как сказал Виталий, и, собственно говоря, Павел тоже, что каждый должен иметь какую-то зону ответственности. Каждый должен хотя бы честно выполнять то, что он делает, и где-то, может быть, и за соседями приглядывать, чтобы с ними тоже все было в порядке. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Валентина, Москва. Добрый
Слушаем
вечер.
Вас, Валентина.
В полминуты прослушала «Эхо Москвы» и вас. Вот одни и те же слова, Латынины и ваши,
так.
Слово в слово.
Это плохо?
Одни и те же претензии к власти.
Это плохо? А может, потому что одно и то же видимо, может быть, так оно и есть?
Нет, ну слово в слово абсолютно.
Ну, как вы понимаете, я тут не подслушиваю втихаря. У меня свой эфир.
Вы психолог, да, она журналист.
У меня свой эфир. Ну, вот получается, да, значит, наши точки зрения совпадают, Валентина. Я только не очень поняла, это мне комплимент или упрек. Так. Против воровства и взяток. 569-й. Вы что-то ко мне сегодня недобры. Вот прям совсем вот, да, значит, ну, вы говорите о том, что я против воровства и взяток, но стоило задержать Серебренникова, как вы завопили, отпустите. Да, завопила, и еще, может быть, повоплю какое-то время, потому что, во-первых, уж как минимум он их не брал. Уж это как минимум, понимаете? А я про то, что самая большая вина, наверное, на стороне тех, кто берет. И там же идет еще расследование. Ладно, мы сейчас не о нем говорим. Я вашу претензию поняла. Никогда ни на кого не рассчитывайте, ни на каких пожарных и службы безопасности, только на тебя. На себя. Тогда включаются адекватные задачи функции психики, а ей миллионы лет. Выживание – главная задача, говорит Маша. Герман, охрана правопорядка и охота за головами – не одно и то же. Именно охотой за головами нынешние власти имущие нынче и занимаются. Дмитрий согласен со мной, спасибо за эфир. Роберт, вы не понимаете, он их брал, ну, неправильно и не так, как надо было. Ну, наверное, вам, Роберт, надо тогда идти в зал суда и давать показания, если у вас есть какая-то информация. А просто так вот такие вещи писать, мне кажется, не совсем правильно. Так, ну, давайте я еще звонок успеваю принять, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Я тоже Латынину слушаю, не слово в слово, и другая передача у вас абсолютно, чем у Латынина, я тоже слушал только что.
Угу.
Хотел бы вам сказать, вот вы только критикуете власть, и вот говорите прям, Тулеев сказал бузитеры, но надо тоже иметь в виду о том, что сегодня должен был состояться митинг, и люди, которые неделю назад были на митинге, и лидеры их сами призвали людей не приходить. Потому что людей просто использовали на этом митинге.
Я поняла вас.
И
я
то,
поняла.
Что Тулеев сказал, что вас используют, это абсолютно он сказал правильно. И лидеры эти согласились с ним через там 5 дней.
А я считаю, да, спасибо большое, Максим, а я считаю, что есть выражение, которое в определенном контексте вообще нельзя употреблять, просто нельзя, это бестактно, но я еще раз говорю, мы тут можем все списать на преклонный возраст, на, так сказать, то, что глаз замылился, и нету былой остроты восприятия, и много чего еще, наверное, нету. Это вот опять... давай, ребята, давайте только мы Серебренникова сейчас не трогаем. Да, я вижу, Роберт говорит, что бухгалтер ошибся. Мы не это сейчас обсуждаем. Мы обсуждаем сейчас, какие выводы мы должны сделать из того кошмара, который произошел вот фактически неделю назад. И я еще не закончила. Обычно я вот на этих полчаса, часах разворачиваюсь в другую тему. Нет, я еще не до конца сказала, что я по этому поводу думаю, и у вас будет возможность тоже как-то включиться в диалог. Дело просто в том, что вот хорошо рассуждать о том, что давайте преодолеем пассивность и равнодушие, но это же не просто так. Надо что-то изменить в своем сознании, либо что-то себе разрешить, либо на что-то себя настроить и спровоцировать. В общем, вот я об этом хочу немножко еще поговорить после того, как мы послушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35. Продолжаем разговор. Напоминаю, что вы можете звонить 495-7373-94-8. Пишите 925-88-88-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Ну, вот Юрий Каменков говорит, у народа и власти сложилось разное представление о том, кто за что отвечает. Власть решила, что раз она так высоко и далеко от трагедии, то она не виновата. А народ решил, что раз ты власть, то и отвечай. В юридической литературе такое поведение называется эгоистическая предвзятость. Она характерна для разводящихся супругов. Каждый из них думает, что все окружающие на его стороне. Космополит говорит, сами себя лечим, сами себя учим, спасаем себя в пожарах, сами себе избрали президента, вождя всех народов. Так, ну, слушайте, вы на Латынину теперь переключились. Вы туда пишите про Латынину. Чего мне-то писать? Ну, давайте я звонок прямой, потом все-таки скажу вам, что с психологической точки зрения можно попытаться сделать, как, вот, исходя из тех выводов, которые напрашиваются. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте. Это Волков из Железнодорожного. Вот у меня все время по поводу власти, когда разговоры идут, у меня выражение Ленина по поводу определения государства очень хорошее крутится в голове.
Ну, пожалуйста.
То, что государство – это машина поддержания власти одного класса над другим. И все. И тут надо успокоиться в этом плане, по-моему.
Ну да, расслабиться и получать удовольствие.
Да, 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 да.
Я поняла вас.
По поводу краж из вот этих вот пожарных кранов, ящиков, да, я помню в советское время, мне сейчас 59 лет, я помню, что тащили с работы и шурупы даже. Вот, я знаю человека, который, ну, знал, так скажем, что он на обед не шел без одного, без ржавого гвоздя с работы.
Ну, гвоздь, вот, ладно, ситуация... на здоровье. Гвоздь на здоровье.
Нет, сейчас, я скажу, что сейчас эта ситуация маленько сменилась, потому что вот на работе я смотрю, много чего такого интересного лежит, но оно продолжает лежать и не уносится. То есть... со временем, когда благосостояние, так хочу высоко говорить, растет, или, может быть, сознание тоже как-то поднимается, то есть то, что раньше бы просто улетело бы, оно все-таки сейчас уже находится на месте.
Ну, ведь, понимаете, в чем дело? Ведь воровали иной раз не от того, что вот жадность, а достать было трудно, купить
не
трудно.
Да,
а сейчас ты покупаешь этот гвоздь и ниже своего достоинства его воровать. Вот, да, собственно, да, и все. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо. Так вот, смотрите, друзья мои. Есть такое в психологии, психиатрии понятие, называется это слово, вернее... Это понятие звучит так: кверулянт. Кверулянт – это человек с необыкновенно развитым чувством собственной правоты, жалобщик, с невероятной энергией, знаете, такой немножко паранояльно настроенный, который во всем ищет изъяны и во всем пытается пойти до конца, добиться своего, вывести негодяев на чистую воду, добиться того, чтобы негодяй был наказан. Вот такой вот образ. Вот это все называется словом кверулянт. Или, чтобы попроще было, жалобщик. Вот мне кажется, что мы сейчас должны все стать кверулянтами в какой-то степени. Мы должны требовать, мы должны спрашивать, мы должны совать свой нос во все дела, потому что они касаются нас. Мы ходим в эти места, значит, они должны быть безопасными. Значит, должны быть массовые требования, запросы. Надо замордовать чиновников с бесконечными письмами, жалобами и, опять же, указаниями на какие-то недочеты и недостатки. Их надо атаковать. Я понимаю прекрасно, что, во-первых, не каждый способен быть кверулянтом. Во-вторых, Будет очень много бреда, будет очень много бредовых жалоб и идиотских. Но вы знаете, лучше так. Вот когда мы сравниваем там свою культуру и свою широкую русскую душу с вот этими жлобами европейцами, мы говорим о том, что у них развивается тупая паранойя, у них сплошное стукачество, они друг на друга бесконечно жалуются, они друг за другом смотрят. Вы знаете, вот мне кажется, в нашей вот ситуации сейчас лучше так. Вот лучше мы перебдим, лучше мы завалим чиновников жалобами, и они дрогнут, потому что они боятся, у них есть своя отчетность. А то они там, понимаете ли, между собой играют в какие-то игры. Нет, вот если мы будем их массово доставать, донимать, им придется реагировать. Вот вы пришли в кинотеатр и посмотрите, а где второй выход? А открыт, закрыт. Я понимаю, что этим неохота заниматься, но если этим никто не занимается, а вы пришли, значит, этим надо заняться вам. Я понимаю, что это, скорее всего, так сказать, призыв в пользу бедных. Никто этим заниматься не будет. Но, может быть, хоть кто-нибудь начнет жить по принципу, если не я, то кто же. Конечно, вы не станете настоящим квирулянтом вот в этом клиническом смысле этого слова. Но поинтересоваться, может быть, где-то наябедничать и нажаловаться, наверное, стоит и имеет смысл. Ну, вот как-то так. Вот как-то так. Дмитрий, идея называть трагедии места экологических катастроф именами чиновников. Ну, вы знаете, да, я понимаю. Так, да, я ваш звонок слушаю, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Катерина.
Слушаю.
Подмосковье. У меня несколько вопросов, я не буду, как говорится, кашу по тарелке размазывать. Насчет власти, понимаете, а почему власть положила под сукно, да большое стекло, значит, это самое, закон о конфискации имущества, это раз. Почему у нас, значит, на Красной площади и на площади Тяньаньмэнь, вот, значит, по сравнению с этим, там работают ребята, а у нас, значит, все что чего. Ну, давайте хоть одного, двоих, троих, значит, зацепим, а остальные будут думать. И еще у меня такой вопросик, уважаемая Катерина. Вот насчет пожара, как говорится, ну, у меня соболезнования, как говорится, по поводу этого. А вот в средствах массовой информации, ну, сказали бы два слова, что делать, как говорится, с этим угарным газом, как раньше делали. Ну, ОБЖ не работает, но давайте в средствах массовой информации скажем, что надо, значит, сами знаете, что делать, побрызгать, намотать вокруг горла, ну, и дышать через это.
Нет, безусловно, это вот то самое ОБЖ, да, да, то самое ОБЖ, спасибо. Людей надо информировать, их надо обучать, как себя вести в сложных ситуациях. Но и то, что должно быть выполнено, оно должно быть выполнено, понимаете? Да, я понимаю, что вот идея Дмитрия по поводу этой геростратовой славы, называть именами чиновников места катастрофы, вы понимаете, а вдруг забудется катастрофа, и его именем будет назван какой-нибудь прекрасный парк? Как-то я не хочу с этим соглашаться. Нет уже, вот гореть в аду и все тут. Ну, вот интересные вы люди. Вот Виктор Васильев говорит, что ему надоело это Кемерово, ну, потому что у вас все живы. Всю неделю только о нем. Переключитесь на что-то другое. И вот тут еще человек, сейчас я найду его, который называется Илья, говорит, не стопчите каблучки на костях погибших. Илья, вы знаете, что моя передача называется «Психология событий». И я обсуждаю самые такие яркие события, ну, которые хоть как-то можно с точки зрения психологии рассмотреть. Или вы хотите, чтобы я на фоне вот этой катастрофы говорила о птичках и рыбках? Это моя работа, уж простите. А насчет каблучков я их не ношу. Так. Угу. 176-й год, в этой стране власть, квирулянт против народа. А, Герман. Квирулянт против народа, а народ пичкают призывами начать с себя. Ну, слушайте, ну с чего-то надо начинать. Ну, с чего-то надо начинать. Да, пожалуйста, да, да. Алло, вас как зовут? Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вот еще такой момент, вот хотел. Я как раз когда-то был в группе на видео, там оказался 15 метров. Вот. вы знаете, вот потом, где-то вот полгода, не было желания там в метро стоять, в центре платформы. Ну, может быть, все-таки как-то люди там потихоньку, там какие-то выходные, ну, книжки почитают, там не обязательно. Я, конечно, понимаю, кино, это здорово, вот, ну вот.
Спасибо большое, да. Вы знаете, вот только не такой ценой. Вот не такой ценой заставляют людей читать книжки. Потом, ну, право на развлечение никто не отнимал. Нет. Должна работать техника безопасности. Вот вы знаете, у проклятых американцев есть, например, такое, ну, как бы правило, лозунг, что ли, да, принцип, если угодно, существования. Ну, простите за мой английский. If you see something, say it. То есть, если ты что-то видишь, скажи об этом. Вот хотя бы, то это то, что мы называем стукачеством. Но если ты видишь, что какой-то там непорядок, что это угрожает безопасности, скажи об этом. Просто скажи. И есть, может быть, кстати говоря, и другой подход, немножечко, потому что есть люди, способные вот к такой борьбе, к такой агрессии, есть люди неспособные, и тогда по-другому можно себя вести, и это просто будет демонстрировать отношение к собственной жизни. Вот вы увидели, что что-то не в порядке, отметили, поинтересовались и просто ушли оттуда. То есть, понимаете, если вы ушли из ресторана, где вам кажется небезопасно, если вы ушли из кинотеатра и не купили билеты, и если это будет тоже носить достаточно какой-то, ну, не массовый, но хотя бы там более или менее систематический какое-то применение, характер систематический, то, извините, законы рынка срабатывают. Если метрдотель видит, что из его ресторана ушла одна пара, да еще и другой паре что-то шепнуло, те поднялись и ушли, господа, в чем дело, а у вас вот там черный ход либо открыт, либо закрыт, либо что-то с ним не так, то он раз с этим столкнется, два столкнется, а потом, может быть, и подумает. 765-й говорит, сейчас у нас нормальная мама, перед тем, как покатать ребенка на качелях, должна удостовериться, не качаются ли столбы, не убьет ли перекладина. Вот, к сожалению, так. К сожалению, так. Эл говорит, я 20 лет добиваюсь, чтобы законодательная база принималась в рамках Конституции, а вы, буржуазные СМИ, меня в эфир не берете. Ну, наверное, по другой какой-то причине вас не берут в эфир. Может быть, вам нечего сказать, кроме чего-нибудь одного. Но 69-й опять цепляется ко мне и говорит, не боюсь ли я, что будут жаловаться на меня за мое вредное выступление. Ну, я не думаю, что я угрожаю чьей-то безопасности. Но только если чьему-то психическому здоровью. Ну, тогда соответствующая комиссия будет разбираться с этим. Янок, ну, он просто благодарит за эфир, как бы было здорово наладить с вами вечерний отбой, несбыточные мечты. Ну да, это же было 100 лет назад. Так, у нас не рынок, а базар на привале, говорит 709-й. Но, тем не менее, ведь за выгодой люди следят, за выгодой люди следят. То есть, понимаете, мне кажется, что да, действительно, надо какие-то вещи брать в свои руки. Ну, потому что президент у нас занят холодной войной, премьера не видно, не слышно, он там в гаджеты какие-то играет, а остальная вся вертикаль, она там пересмыкается перед наверху стоящими и спасает, собственно говоря, вот собственную шкуру и не более того. Значит, да, вот спасение утопающих должно стать нашей собственной проблемой. Ведь, понимаете, любить родину – это не власть любить ее атрибут, а это любить людей, любить детей. И заботиться об этих детях. Да, я слушаю ваш звонок, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Игорь, слушаю
вот
вас.
У меня какие мысли есть, и спасибо вам за эфир. Вы всегда очень хорошо и очень объективно рассуждаете и говорите. Спасибо вам. Вот. У меня вот такой вопрос. Это и вопрос, и предложение. Первое. Вот смотрите. Кто у нас становится капиталистом, ну, то есть начальником какого-нибудь большого центра и так далее? Ведь люди практически получают... получается, сдают эти взносы, уставный капитал, есть деньги, и он становится начальником, и он становится работодателем и так далее.
Да, между Игорь, тем... если можно, полаконичнее, пожалуйста, хорошо?
Да-да-да, спасибо. Вот, между тем, ни экзамена он не сдает, никакое образование не имеет. И, допустим, если он стал руководителем центра, учредителем, не сдавал никаких экзаменов, с людьми не работал и так далее. Вот. Практически покупает должность. Он не был ни продавцом, ни начальником отдела, ничего. То есть нужно давать разрешение на такие центры людям, которые прошли все должности, а не только лишь учитывать деньги, что он это. Второй момент я хотел бы сказать. Вот смотрите, никто из этих руководителей капиталистов, когда есть пожары, там, взрывы и так далее, почему-то все государство, даже президент выезжает. А где же собственники перед народом не отчитываются? Почему? Почему они кров не сдают? Почему люди сдают? Где они? Хоть один раз,
да, понимаю, да,
выступил там и так далее. И последнее.
Да, пожалуйста, вот последнее.
Последнее, извините. Вот когда автомобиль проверяют везде, там один водитель едет, и смотрят, и проходят всякие осмотры, и удостоверения.
Ну, беда, не перечисляется только все на свете.
Тот человек, и в этот день не обеспечено безопасно детей. В этот должен дежурить врач, если там дети, и все остальное. Спасибо.
Спасибо большое, спасибо. Ну, об этом речь идет, что должна быть налажена и отлажена система, а она отлажена и налажено совершенно под другое, и заточено совершенно под другое. Ну вот 44-й согласен с тем, как развивается наш эфир, и поддерживает. Так, ну еще звонок, да, я вас слушаю, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич.
Вот из того, что уже сказано, на сегодняшний день возникает вопрос. А вот тот, кто взят уже под стражу, они что, невиновные или все-таки они уже реально подозреваемые?
Ну, вот я думаю, они назначенные, Сергей Алексеевич.
Ну, Катерина.
Там виноваты или нет, это мы не знаем. Может, виноваты и назначены.
Катерина, вот да. Того, кого взяли, они уже не могут быть назначенными.
Угу.
Потому
Почему?
Что напрямую, вот конкретно, они виноваты. Вот из этих 5, по-моему, или 7 человек, один представитель государственной структуры. Это инспектор строительного надзора. Правда, эта дама уже, по всей видимости, стала не инспектором, а чем-то другим. Больше там пока никого нету. И вот, я думаю, поле для кверулянтов, оно будет тогда, когда расследование закончится.
Да,
и
поняла,
я не думаю,
да.
Что президент откажется от своих слов сделать это прозрачным, и все головы полетят, в том числе и больших чиновников. Другого пути у него просто нету, потому что для власти это даром не пройдет.
Да, поняла, спасибо, Сергей Ильич. Ну, видите, ведь какие-то вещи же проходили даром. Какие-то вещи проходили, здесь, конечно, чудовищное количество детей. Может быть, хоть это заставит общество более пристрастно и пристально следить за тем, как ведется расследование и какие действия предпринимаются для того, чтобы действительно выявить виноватых и наказать. То есть вот это чувство справедливости должно каким-то образом быть удовлетворено. Да, слушаю вас, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр зовут.
Да, Александр, слушаем вас. Вот вы бы были готовы, как вам кажется, проявлять большую активность, более быть более бдительным?
Ну, я стараюсь. Что я хочу сказать? Когда-то работал на море, на кораблях, да?
Угу.
У нас был прибор КИП-7, вот, который можно ходить и где задымление, и где пожар. Почему у этих пожарных нет даже вот этих батутов или просто что-то натянуть? Чтобы когда люди падали сверху, они бы не хвалили. Нет приборов, нет этого. В этом вот 4-й этаж можно было подогнать трактор, выбить стену там и спасать людей. Никто ничего не делает. Никакой инициативы
Александр,
нет.
Ну, Александр, вот так это все организовано. И здесь, безусловно...
Так вот, это, Надо смотреть на тех, кто это так организовал. Вот этот Пучков, он, по-моему, вообще ни рылом, ни ухом не ведет.
Но, Александр, зато его портрет висел на палатке
вот
МЧС.
Вот портрет висел. Вот назначают таких людей, возьмите все Подмосковье. Или же какие-то менты, или охранники, или экологи, все они, значит, юристы. Они никакие не экологи, поэтому все и свалки тут горят. Они подмахивают только. Это самое, и все это коррупция и страшное дело.
Да, ну, спасибо, Александр, да, мысль ясна. Но, понимаете, тут в чем дело? Здесь срабатывает все-таки, как ни крути, психологический фактор, потому что у людей просто смещаются акценты, у них совершенно искажаются ценности. Собственно, какая главная задача? Главная задача любого чиновника – правильно отчитаться, чтобы вышестоящий чиновник на него не сердился. Можно подделать, можно подтасовать. Важно, чтобы все выглядело нормально, то, что могут проверить, чтобы выглядело достойно, и никто не мог к нему прицепиться. Угодить вышестоящему начальству, создать благоприятный образ себя любимого и своей организации в глазах, опять же, вышестоящей инстанции. То есть вот вся эта вертикаль власти, она замкнута внутри самой себе и совершенно не доходит до того, кого мы называем там потребитель или население, или что-то в этом духе. Вот там происходит разрыв. У них... Все их чаяния, все их целеполагания, они вообще лежат в другой плоскости, и там идея служения людям, она отсутствует, судя по всему. Это достаточно очевидно. Ее просто нет. Есть идея служения начальству, и именно поэтому вот в начале эфира я сегодня говорила, что... Некоторые из этих персонажей просили прощения у Путина. Владимир Владимирович, простите, мы вас подвели. Вот вам сделали неприятное. Вот так вот у них деформированы мозги. И с этим ничего не поделаешь. Видимо, просто надо каких-то принципиально других людей откуда-то брать и вот всю эту труху заменять на что-то другое и новое. Я понимаю, что это все такие фантазии Фарятьева, но тем не менее. Да, пожалуйста, алло, вас как зовут? Я слушаю вас. Вы готовы быть более активным и более взыскательным?
Во-первых, давайте начнем с того, что я всегда был активным и более взыскательным.
Вот побольше бы таких людей.
Можете посмотреть. Вы выходите из метро. Пользуетесь метро?
Конечно.
Конечно. Обратите внимание, какие там двери и сколько там секций. Эти металлоискатели рамки, рамки для прохода. Есть ли эвакуация? Вы можете понять, что там все застрянет? Когда я пошел в безопасности, они покрутили около и сказали, у нас есть свои начальники. Вот это активность. Теперь.
То есть вы наткнулись просто, пришли в тупик, да?
Ну, я вам привел один только пример. Вы можете привести пример, когда вы лично не наткнулись. Теперь следующий вопрос. Во всех средствах массовой информации и по радио начинается с плохого и потом идет. Все надо начинать с себя. Во всем виноваты мы. Так хочется пойти... церковь и покаяться. Во всем виноват я.
Понятно.
Все
понятно.
Начинается с меня. А вообще-то рыба гниет с головы.
Да, только нам до этой головы не добраться. Вот в чем дело.
А, так вот, не добраться. А может быть, все же надо проявить гражданскую свою принципиальность и добраться до этой головы.
Но выборы прошли. Вы же видите их результаты.
Выборы — это не все. Давайте говорить так. Я сегодня по радио говорил...
Вы меня простите, у вас полминуты, время заканчивается, я только
пожалуйста,
что на часы посмотрел.
Мы да. Северная Корея, и наш руководитель также напоминает Ким Чен Ына. Но только у Северной Кореи, есть крыша, Китай. У нас нет крыши.
Да,
то есть,
поняла.
Это Корея, Россия и Иран.
Да, эти сравнения, к сожалению, да, они уже, так сказать, не новы, и часто это все звучит, и это все очень неприятно. Ну, в общем, друзья мои, страшно, печально, грустно, противно. Очень бы хотелось, чтобы какие-то выводы все-таки были сделаны, чтобы хоть что-то сдвинулось. Ну, нельзя, чтобы такие ужасы повторялись. Поэтому давайте постараемся себя как-то обнадежить, настроить более позитивно. Ну, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.